Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Письмо деятелей культуры в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot, рассмотрение в США законопроекта Магнитского, война в Сирии, историческое рукопожатие британской королевы и бывшего командира ирландской республиканской армии, поездка Владимира Путина на Ближний Восток, в обзоре западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Сегодня было обнародовано открытое письмо более 100 деятелей культуры в защиту участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных за акцию в храме Христа Спасителя. Письмо, опубликованное в газете «Московский комсомолец», адресовано и уже передано председателям Верховного и Московского городского судов. Сбор подписей под обращением продолжается в интернете. Тему продолжает Любовь Чижова.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» продолжается сбор подписей российских деятелей культуры в защиту девушек из панк-группы Pussy Riot. Его уже подписали более 100 человек. Среди них доверенные лица президента Владимира Путина, режиссер Федор Бондарчук, актер Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Эммануил Виторган. В письме говорится: «Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в храме Христа Спасителя, но мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершили насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования». Конец цитаты. Деятели культуры просят отпустить девушек, напоминая, что две из них – молодые мамы. О том, почему он подписал письмо в защиту Pussy Riot, в интервью «Радио Свобода» рассказал кинорежиссер Виталий Манский.
Я вам скажу так, что не являюсь поклонником творчества этой группы, но просто полагаю, что ни одно творческое проявление не может быть уголовно преследуемым. И уж тем более с такими последствиями, коими пытаются наказать этих девушек. Поэтому я прочел письмо, формулировки письма, если они остались прежними, я разделяю. Я полагаю, что для определения меры виновности этих людей абсолютно не нужно и не должно держать в заключении. Я полагаю, что классифицировать этот инцидент нельзя по Уголовному кодексу. И вообще говоря, призываю вспомнить других великих художников, которых в свое время за их высказывания там отправляли на костер. Но я полагаю, что эти времена ушли уже безвозвратно. И, в общем, совокупность этих ощущений заставили меня подписать письмо.
Среди тех, кто заступился за Pussy Riot, режиссер Андрей Кончаловский. Вот как он это объясняет.
Я думаю, что это действительно нарушение Конституции, потому что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это вопрос, может быть, и в том, что церковь как институт может недовольна быть ситуацией или тем, что произошло. Но вы знаете, даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое более серьезно и обоснованно критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме и это писал. Понимаете, даже тогда оно не вмешалось, это решалось вопросом межцерковным, и, естественно, там приняты были определенные решения, которые не имеют отношения никакого к уголовным или даже гражданским делам. Мне кажется, что сидеть в СИЗО в российском – это уже пытка. Мы этому свидетели, тому, что происходит в российских следственных изоляторах. И смерти, и пытки, и черт знает что. Но я понимаю хулиганство. Ну, дали 15 суток, ну, отсиди. Но давать и сидеть 4 месяца, на мой взгляд, это настолько дико. Я не жду справедливости от российского суда давно. Российский суд абсолютно манипулируемый, не является независимой судьей. Я просто надеюсь на милосердие. Отреагировать должна власть, и прежде всего Владимир Владимирович Путин. Я все равно обращаюсь лично к нему, потому что я не верю в то, что такого рода поступок нашего суда может быть без какого-то кивка со стороны верховной власти.
О том, почему Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич должны быть освобождены, говорит писательница Людмила Улицкая, также подписавшая письмо в защиту девушек из Pussy Riot.
В 1981 году было совершено покушение на папу римского Иоанна Павла II. Совершил его турок Али Мехмед, простите, имя забыла. Папа римский был тяжело ранен в живот, еле выжил. Потом он говорил о том, что Божья Матерь отвела пулю. Мехмеду этому самому дали пожизненное заключение в Италии. Через 2 года папа римский пришел, навестил его в тюрьме, после чего он через некоторое время был помилован итальянскими властями и передан на родину. Эта история христианская. Папа ему простил, он говорил с ним, это его цитата, он говорил, я поговорил с ним как бы с братом, с полным доверием. И вот когда ты знаешь про такие истории, то особенно эффектным кажется это, в общем, небольшое, незначительное, смехотворное дело, из которого раздули вот это вот полнейшее неприличие. Но если у них есть остатки здравого смысла, если они понимают, что это ситуация, из которой им надо выпутываться, тем, кто это дело все устроил, то я думаю, что это сыграет какую-то роль. Если уже, так сказать, здравого смысла нет нисколько, значит, они будут продолжать раздувать это абсолютно ничтожный инцидент, который не стоил бы, вообще говоря, упоминания, и там, не знаю, 2 строчки на последней странице какой-нибудь желтой газеты.
Один из адвокатов Pussy Riot, Марк Фейгин, ранее предположил, что письмо творческой интеллигенции может способствовать освобождению девушек. Однако его коллега Николай Полозов этого мнения не разделяет, хотя инициативу деятелей культуры приветствует.
Я положительно отношусь к этому письму, потому что совершенно очевидна абсурдность этого уголовного процесса. И то, что деятели искусства так отозвались, это безусловно хорошо. Но, к сожалению, повлиять на исход какой-то процессуальный этим письмом невозможно, потому что это не процессуальная мера. На мой взгляд, было бы лучше, если бы те люди, которые действительно, те деятели культуры и искусства, которые сочувствуют нашим подзащитным, обратились в суд с поручительством за них, о том, чтобы по списку даже, там никаких особо обязательств не требуется. Если эти люди поручатся за девушек, я уверен, что, по крайней мере, меру пресечения с нахождения под стражей можно будет изменить на поручительство.
Говорил один из адвокатов Pussy Riot Николай Полозов. На письмо деятелей культуры в защиту девушек уже отреагировал Верховный суд России, куда оно также было направлено. Пресс-секретарь суда Павел Одинцов заявил, что суду было бы некорректно и незаконно вмешиваться в ход предварительного следствия и деятельность нижестоящих судов, так как впоследствии Верховный суд и сам может рассматривать это дело. Кроме того, письмо может быть расценено как форма давления с нашей стороны, сказал Одинцов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Мосгордума приняла сегодня закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии, их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяет роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщил Следственный комитет. ФСБ России сообщает о задержании 2 подозреваемых в причастности к убийству в 2010 году судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, который, в частности, оглашал приговоры скинхедам. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время свободы». Итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. 100 российских деятелей культуры обратились к судам с просьбой освободить участниц группы Pussy Riot. Британская королева совершает визит в Северную Ирландию. Почему рукопожатие Елизаветы II политика Мартина МакГиннесса называют историческим? На чемпионате Европы по футболу начинаются полуфинальные матчи. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Важнейшие международные новости продолжают программу «Время свободы». В Сирии возобновил вещание проправительственный телеканал «Аль-Ихбария», на офис которого сегодня утром было совершено нападение. Комиссия ООН по правам человека заявляет, что уровень насилия в Сирии сейчас заметно выше, чем перед заключением соглашения о перемирии в апреле, рассказывает Андрей Шароградский.
Как сообщили сирийские государственные средства массовой информации, несколько вооруженных людей ворвались в здание телеканала, находящееся в пригороде Дамаска, застрелили трех сотрудников и взорвали часть помещений. Сирийские власти осудили нападение, назвав его «резнёй, совершенной повстанцами против свободы прессы». Министр информации Сирии Арман Аль-Зауби сказал, выступая по сирийскому государственному телевидению.
Они совершили резню, застрелив сирийских журналистов. Они также убили сотрудников службы безопасности в приемной телеканала. Произошедшее сегодня утром является настоящей резней.
Представители сирийской оппозиции отвергли обвинения в нападении на телеканал. Ожесточенные бои между регулярными сирийскими войсками и силами оппозиции в последние дни шли в пригородах Дамаска, сообщается о большом количестве убитых и раненых. По оценкам наблюдателей Организации Объединенных Наций, уровень насилия в Сирии сейчас значительно выше, чем перед заключением соглашения о перемирии в апреле этого года. Правительственные войска все чаще обстреливают ракетными и артиллерийскими снарядами целые городские кварталы, в то время как повстанцы активно используют минирование дорог. Согласно выводам комиссии ООН по правам человека, к недавней резне в городе Хоула, жертвами которой стали более 100 человек, скорее всего, причастны проправительственные вооруженные формирования. Вчера сирийский президент Башар Асад заявил, что страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все необходимые усилия для достижения победы.
Как я уже сказал, выступая в парламенте, мы живем в состоянии настоящей войны, ведущейся со всех направлений. В этой ситуации все наши усилия должны быть направлены на победу в этой войне.
В своем выступлении перед членами только что назначенного Кабинета министров Асад также вновь отверг призывы стран Запада уйти в отставку. Вчера же на специальном заседании Совета НАТО в Брюсселе, созванном по инициативе официальной Анкары, была выражена полная поддержка Турции, чей самолет был сбит несколько дней назад сирийскими средствами противовоздушной обороны. В субботу, 30 июня, в Женеве по инициативе специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана состоится международная встреча, посвященная конфликту в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подтверждая свое участие во встрече, призвал включить в состав ее участников представителей Ирана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Великобритания, Франция и Китай пока не объявили, пришлют ли они свои делегации на женевскую встречу. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Как видите, мы подробно следим за ситуацией в Сирии, которую уже и власти страны признают и открыто называют войной. Россия пользуется поддержкой, простите, Сирия, сирийские власти пользуются поддержкой России. Пишут ли об этом что-то в западной прессе?
Да, деловая газета Financial Times публикует довольно интересные результаты исследования, проведенного Центром анализа стратегий и технологий в Москве. Центр занимается изучением вопросов, связанных с обороной и военной областью, поэтому взялся изучить, почему Россия защищает Сирию в Совете Безопасности ООН и имеют ли эти действия рациональное объяснение. Выяснилось, что у России нет, цитирую, фундаментальных национальных интересов, чтобы стоять стеной за Дамаск. Многих западных экспертов удивляет, почему на протяжении более года, прошедших с момента начала кровавого противостояния в Сирии, президент России продолжает упорно защищать режим Башара Асада, пишет газета. Во время начавшейся на этой неделе поездки по Ближнему Востоку Путин еще раз отказался поддержать введение более жестких санкций против Дамаска. Он остается верным Асаду, хотя сирийский лидер имеет довольно сомнительную репутацию. Напрашивается вывод, что оказываемая Сирии поддержка имеет скорее эмоциональный, чем рациональный характер. Политика Кремля в отношении Дамаска – это скорее согласие элит, сплотившихся вокруг требования ни при каких условиях не потерять Сирию, потому что, если это произойдет, то призрачные следы советской силы на Ближнем Востоке окончательно исчезнут. Конец цитаты. В статье, опубликованной в Financial Times, говорится, что даже по части поставок вооружений нельзя говорить о Сирии как о ключевом партнере России. В исследовании Московского центра анализа стратегий и технологий отмечается, что в общем объеме российского экспорта вооружений по итогам прошлого года Сирия имеет долю в 5%. Порт Тартус, последняя российская военная база за границами бывшего СССР, авторы исследования называют пирсом или плавающей ремонтной мастерской, которая раньше находилась на балансе Черноморского флота. Приведу цитату. «Тартус имеет скорее символическую, чем практическую ценность. Потеря этого порта не будет иметь существенного влияния на возможности российского военного морского флота». В документе приводятся данные о контрактах, заключенных между Дамаском и Москвой с 2006 года. Из 5,5 миллиардов долларов Сирия заплатила за поставки вооружений даже меньше, чем пятую часть – 1 миллиард. При этом несколько сделок не состоялись вовсе из-за давления со стороны Израиля и США. Контракты на поставку ракет «Земля-воздух» или реактивных истребителей вообще не были реализованы. Снова приведу цитату. «Экспорт российских вооружений зависит от отношений с западными странами и реализуется даже в том случае, когда не приносит коммерческую выгоду, а сулит убытки. Более того, ослабленная столкновениями Сирия, даже если Асаду и удастся сохранить власть, вряд ли продолжит закупать российское оружие, поэтому ее невозможно рассматривать как серьезного партнера», заключает британская Financial Times.
И в завершение обзора давайте поговорим о поездке президента России Владимира Путина на Ближний Восток, в частности, о его переговорах с руководством Израиля и палестинской автономии.
Большинство газет ограничились информационными публикациями об этом визите, главной целью которого, по мнению западных журналистов, было обсуждение иранской ядерной программы. По итогам переговоров с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, как пишет журнал Foreign Policy, Владимир Путин согласился с тем, что в случае, если Иран будет обладать ядерным оружием, то это будет представлять угрозу в первую очередь Израилю. Издание при этом не ожидает, что заявление президента будет иметь какое-то влияние на российскую политику. Журнал охарактеризовал переговоры об иранской ядерной программе как в большей степени процессуальные, чем содержательные. Однако при этом отметил, что у Израиля и России много общих интересов. Например, военные технологии, борьба с терроризмом, разработка израильских газовых месторождений. В свою очередь газета «Гардиан» считает важным, что Россия поддержала усилия международных посредников, ведущих переговоры с Ираном. Тегерану не стоит рассчитывать на поддержку Москвы, пишет «Гардиан». Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. И еще одно чрезвычайно яркое международное событие, о котором мы будем говорить на волнах Радио Свобода. Королева Великобритании Елизавета II, совершающая двухдневный визит в Северную Ирландию, встретилась и публично обменялась рукопожатием с одним из лидеров партии Шинфейн и бывшим членом террористической ирландской республиканской армии Мартином МакГиннесом. Это событие уже названо историческим и символическим. С тех пор, как в 1979 году террористы ИРА убили родственника королевы лорда Маунтбаттена, Елизавета II избегала любых контактов с североирландскими республиканцами и до минимума сократила визиты в Ольстер. Заключение мирного соглашения между противоборствующими силами Ольстера, представляющими ее католическую и протестантскую общины, и отказ ИРА от терроризма создали предпосылки для встречи британского монарха и видного деятеля партии Шин Фейн, который был одним из ключевых фигур при заключении мирного соглашения. Встречу королевы Елизаветы с Мартином МакГиннесом мы обсуждали с британским журналистом и политологом Андреем Остальским. У меня такое ощущение, что организаторы этой встречи нарочито уходили от какого бы то ни было пафоса, потому что встреча эта состоялась в каком-то коридорчике, насколько ее, точнее, показали. Там стояло несколько официальных лиц, МакГиннес просто один из них. Фотографии показывают выхваченные из этой череды рукопожатия королевы и МакГиннеса. Прав ли я?
Все это было, конечно, тщательно очень продумано. Имеет эта встреча огромное значение, но сугубо символическое. И делалось это так. В театре, называется Lyric Theatre в Белфасте, где есть студия, где занимаются с детьми всякими творческими делами, учат их писать, сочинять стихи, пьески какие-то. Вот в этой небольшой комнатке происходила сама встреча, в которой участвовали всего 7 человек, включая президента Ирландской республики Хиггинса, приехавшего из Дублина, включая королеву, ее супруга, и вот Мартин МакГиннес, разумеется, заместитель руководителя Ирландской республиканской армии в прошлом, а теперь заместитель руководителя Шин Фейн. Они о чем-то там говорили, это была какая-то светская беседа, но туда никакие журналисты допущены не были. И вот там произошло первое историческое рукопожатие. Его увидеть не дали. Это было как бы одновременно и репетиция. Видимо, организаторы чуть-чуть волновались, как это первое рукопожатие пройдет. Прошло оно, судя по всему, отлично. И потом королева и МакГиннес и сопровождающих лица вышли попрощаться. И вот тут-то они оказались в том самом знаменитом коридорчике, и там произошло второе рукопожатие, уже прощание. Причем, прощаясь, Мартин МакГиннес задержал на несколько секунд в руке руку Ее Величества в белой перчатке и сказал по-ирландски: «До свидания и да благословит вас Бог». А сама королева довольно расслабленно улыбалась. Она, правда, профессиональная улыбальщица, конечно, за все эти десятилетия. Улыбка дипломатическая возникает на ее лице мгновенно. Она всегда примерно одинакова, когда она какую-то степень сердечности должна изобразить по дипломатическому протоколу. И так это на этот раз произошло.
Много говорится о том, что это символический жест примирения, однако, судя по волнениям, в Белфасте не все в Северной Ирландии рады этому примирению, рады визиту королевы.
Любое истинное историческое событие всегда имеет массу сторонников и массу противников по определению. Поэтому, конечно же, очень многие счастливы и очень многие несчастливы по поводу того, что произошло. Причем это относится к обеим сторонам. Да, в Белфасте проходили волнения, около 100 молодых людей забрасывали там коктейлями Молотова и прочим безобразием полицию, 9 полицейских ранены. Мало того, из-за этого сегодня в этом районе Белфаста пришлось полиции и службам безопасности на всякий случай удалить все автомобили. В общем, это были пустые улицы. Но и на другой, противоположной стороне тоже не все, конечно же, счастливы. Я посмотрел опросы общественного мнения. Например, Daily Telegraph публикует результаты такие. 55% британцев и англичан приветствуют рукопожатие, но 45%, очень много, категорически против и считают, что королеве ни в коем случае не нужно было пожимать руку человеку, которого многие в Британии по-прежнему считают террористом и убийцей.
В целом, можно ли сказать, что этот конфликт, в общем-то, остался позади?
Я думаю, что в целом он остался позади. Конечно, англичане в этом случае, наверное, будут к дереву прикасаться и говорить, как бы не сглазить, потому что слишком много еще горячих голов, которые вовсе не готовы принять вот такое примирение и совершенно цивилизованные формы политической борьбы за объединение Ирландии или против его. Как известно, теперь это все перенесено в политическую плоскость. Ну, конечно же, представить себе даже такое, что будет Мартин МакГиннес и королева пожимать друг другу руки лет 10 даже назад, не говоря о том, что 20 лет назад, было абсолютно невозможно. Это казалось не то, что фантастикой политической, а просто безумием. Только сумасшедший мог такое предположить. И вот, тем не менее, видите, это происходит. Шин Фейн становится все более респектабельной партией. От нее, конечно, откололись всякие радикальные группировки, которые сами по себе существуют и будут продолжать творить всевозможные безобразия, пытаясь мирному процессу помешать. Но вот то, что сегодня произошло, и я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Королева надела сегодня прекрасное бледно-зеленое платье и шляпку. Она очень красиво одевается. Почему это важно? Потому что зеленый цвет – это цвет Ирландии, это цвет ирландских националистов. И тем самым как бы оказалось, что разговаривая с ирландским националистом, республиканцем, ярым сторонником объединения Ирландии, королева готова принимать его точку зрения к рассмотрению как просто обыкновенного цивилизованного политика и дипломата. Дебаты продолжаются, они будут острыми, политическая борьба будет острой, но это будет политическая борьба, а не убийство и войны.
Это был британский журналист и политолог Андрей Остальский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгордума приняла закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяет роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщает Следственный комитет. ФСБ России сообщает о задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству в 2010 году судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, который, в частности, в свое время оглашал приговоры скинхедам. Находившиеся в розыске националисты Максим Баклагин и Вячеслав Исаев были задержаны во Владимирской области. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Пусси Райт». Российский МИД считает, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что если акт Магнитского станет законом, Москва примет ответные меры. Какие именно, Рябков не уточнил. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. А я напомню, что все последние события, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. На что посоветуете посмотреть в первую очередь у нас на сайте?
Добрый день, Валентин. Сегодня одна из наиболее обсуждаемых тем дня – это письмо российских представителей интеллигенции в защиту Пусси Райт. Статья на сайте «Радио Свобода» называется «Защита Пусси Райт от Бондарчука до Дормана». Мы, естественно, используем и те материалы, которые проходят в эфире, что-то дополняем из тех материалов, которые есть в интернете, которые приносят наши корреспонденты и быстро готовят для сайта. Этот материал буквально каждые полчаса обновляется. Тех, кого волнует эта тема, пожалуйста, следите за обновлениями. На сайте всегда появляется такой специальный значок на яркой плашке, на которой написано «обновлено». И вы будете знать, что вот сейчас тут появилась новая информация. Появляются новые интервью с людьми, которые подписали это письмо. Вот только что, буквально перед выходом эфира, я обновила информацию за счет реакции Верховного суда, который уже заявил, что обращение к Верховному суду представителей культуры некорректно и интерпретируется как своего рода давление на суд. Теперь, что касается других материалов, я выполнила все свои обещания перед вами, и вчера действительно наши корреспонденты работали на акции, посвященной дню рождения Михаила Ходорковского, и подготовили видеорепортаж и фотогалерею. Все это уже вчера вечером было на сайте «Радио Свобода», а по ходу акции мы это размещали в нашем Твиттере. Я говорила, что страница «Радио Свобода», аккаунт «Радио Свобода» в Твиттере и страница «Радио Свобода» в Фейсбуке обновляются тоже в режиме реального времени, особенно когда мы наблюдаем такие акции, в том числе гражданские акции, где работают наши корреспонденты. Есть возможность быстро размещать фотографии именно в этих аккаунтах и на этих страницах. И я призываю вас подписаться на них, поучаствовать в них, тем более, что там вы сможете прямо участвовать в дискуссии, которые идут особенно остро в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке отсутствует премодерация, которая есть на сайте «Радио Свободы», и, соответственно, ваши комментарии будут там появляться без задержки. Мы стараемся отвечать на комментарии, которые оставляют наши пользователи, и также отвечать на все сообщения, которые приходят на нашу страницу в Фейсбук. Приходите сами, приглашайте друзей. Цифры наших поклонников, я не побоюсь этого слова, приближается к 15 тысячам человек. Я надеюсь, что эта цифра будет достигнута в ближайшие дни.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Еще одна важная международная, впрочем, не только международная, но и российская тема. В Вашингтоне, в столице Соединенных Штатов, произошли два значительных события, связанных с делом Сергея Магнитского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Сенатский комитет по иностранным делам одобрил проект закона о введении жестких санкций против российских официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека. Если закон будет в конечном счете принят Конгрессом и подписан президентом, то этой категории российских чиновников будет отказано во въезде в США. Их активы, размещенные на территории Соединенных Штатов, будут заморожены. В первую очередь, биль направлен на несколько десятков российских должностных лиц, предположительно причастных к тюремному заключению, пыткам и смерти аудитора британского инвестиционного фонда Heritage Capital Сергея Магнитского в 2009 году. Инициатор законопроекта, сенатор Бенджамин Кардин, отметив единодушную поддержку документа коллегами от обеих партий, выразил уверенность, что Палата представителей, ранее принявшая свою версию биля, не будет возражать против более строгого варианта Сената. Однако в нынешнем его варианте госсекретарю США разрешается держать эти имена в тайне по своему усмотрению, при условии ежегодного отчета перед законодателями о причинах засекречивания. За два часа до сенатского голосования независимая международная правозащитная организация Freedom House провела недалеко от Капитолийского холма мировую премьеру фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». 17-минутная документальная лента рассказывает не только об обстоятельствах смерти Магнитского, но и о шокирующих связях между организованной преступностью и российскими должностными лицами. Вот как прокомментировал появление фильма Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital. Существует группа людей, разгневанных гибелью Магнитского, его друзья, коллеги, деловые партнеры. Они создали и поддерживают веб-сайт «Русские неприкасаемые». В последние несколько лет они создали ряд короткометражных фильмов-расследований, которые детально и наглядно показывают, кто такие люди, которые ответственны за смерть Сергея Магнитского и как они разбогатели после его смерти. Данный фильм – результат долгого и тщательного изучения всех обстоятельств дела Магнитского. Среди гостей Вашингтонской кинопремьеры о деле Магнитского был сенатор-республиканец Джон Маккейн. Эта история должна быть рассказана всему миру. Ставшие известными документы о коррупции в российских государственных органах, открытые благодаря мужеству Магнитского, способны произвести неизгладимый эффект во всем мире. Мы сейчас увидели убедительные подробности крупнейшего хищения государственных средств в истории России. В фильме показана связь между российскими госчиновниками и крупной международной организованной преступной группой. То, что показано в этом фильме, должно вызвать тревогу у каждого американца. Представители российских властей говорят, что это антироссийский законопроект. Но я считаю его как раз пророссийским. Я не сомневаюсь, что российские граждане хотят привлечь к ответу и наказать за преступления коррумпированных чиновников. Думаю, они согласны с нами в том, что коррумпированные чиновники, похитившие сотни миллионов долларов у российского государства, не должны находить укрытие в американских банках или использовать эти деньги для поездок в США. Президент Freedom House Дэвид Креймер надеется, что Билль Магнитского станет важным инструментом правозащитников. Билль Магнитского не сможет улучшить ситуацию с нарушениями прав человека в целом, но он способен ограничить свободу действий тех, кто показан в этом фильме, злоупотребляющих властью чиновников, которые способствовали смерти Магнитского, сказал глава Freedom House Дэвид Креймер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Героем российской блогосферы в который раз стал Алексей Навальный. Теперь в связи с тем, что ему снова взломали почту и Твиттер. В последнем, во вторник, целый день хозяйничал известный в ЖЖ хакер Хелл, который ранее взламывал почту и блоги нескольких деятелей оппозиции. Газета «Известия» взяла у хакера интервью, в котором тот заявил, что целью взломов является демонстрация истинных мотивов Навального. В частности, Хелл утверждает, что нашел подтверждение того, что Навальный получал деньги от политолога Станислава Белковского. Сам Навальный связал взлом с обыском, в ходе которого у него были изъяты все компьютеры и мобильные телефоны. На это заявление моментально отреагировал Следственный комитет. В пресс-релизе на сайте ведомства говорится.
Указанные предметы были осмотрены следователями с участием понятых, а после осмотра опечатаны в установленном законом порядке. Допуск к изъятым компьютерам посторонних лиц, их передача третьим лицам, а равно несанкционированное включение, исключены.
В ответ Навальный дал ссылку на издание Life.ru, которое опубликовало фотографии, сделанные следователями при обыске в квартире Ксении Собчак.
Ну так вот. Заявляю на ваше заявление. Дорогие Следственный комитет и А. И. Бастрыкин, после того, как экспертная съемка, официально проводимая в ходе обыска из квартиры Собчак, попала на отвратный Life News в течение получаса, вы вообще должны помалкивать на эту тему. Ведь бегом же бежали в своих синих мундирах, чтобы отправить фоточки из сейфа для публикации. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что взлом почты и последующий взлом Твиттера осуществлен с использованием техники, изъятой при обыске. Да мне не жалко, читайте. Лишний раз увидите заявление о преступлениях всяких Вексельбергов и Шуваловых, которые доблестный Следственный комитет никак расследовать не хочет.
В блогах Ленты.ру, утомленные разбирательством в судьбах Навального журналисты, решили отработать тему чисто филологически, то есть поддержать и политически развить инициативу футбольного комментатора британской «Гардиан», который образовал глагол «бить мимо ворот с близкого расстояния» от фамилии зенитовца Александра Киржакова. Получилось вот что.
«Навальничать, ту Навальный, выносить ссор из избы, рассказывать всем о том, что говорить запрещено. Например, эта Маня из бухгалтерии, она прямо чума. Нет бы придержать язык за зубами. Так нет, она всем навальничает, какие у них там ошибки в цифрах бывают. Михалковничать. То Михалков. Специально и демонстративно не соблюдать правила дорожного движения. Например, полгода не Михалковничал, пока права не отобрали. Прохоровать или спрохоровать, то Прохоров. Давать задний ход, менять решение, когда этого никто не ожидает. Он предложил было Люсе руку и сердце, но в последний момент спрохоровал и уехал в Гагры с Танькой.
В американских блогах идет обсуждение внешней политики США в предвыборном контексте. Начало дискуссии положила статья Аарона Дэвида Миллера на сайте Foreign Policy. Его идея состояла в том, что новоизбранному президенту США, будь то Барак Обама или Митт Ромни, следовало бы назначить госсекретарем представителя другой партии.
Впервые за 25 лет в США сложился всеобщий консенсус относительно основных внешнеполитических вопросов. Если отбросить риторику, то все кандидаты говорят примерно одно и то же – об Иране, Ираке, Афганистане, борьбе с терроризмом, отказе от дорогостоящих военных операций, арабской весне и даже о том, как вести себя со строптивцами из Китая и России. Однако выбор целиком зависит от линии конкретной партии, а это мешает президенту обращаться к специалистам из противоположного лагеря, что продемонстрировало бы наше единство всему миру. В последнее время американцы уже сломали немало табу, в том числе в расовой и гендерной политике. Почему бы не покончить и с партийным барьером при выборе госсекретаря?
Ответный пост Майкла Коэна на том же сайте не ставит под вопрос само существование внешнеполитического консенсуса между двумя партиями, однако оценка ему дается прямо противоположная.
Разве не пошла бы нам на пользу, особенно в период относительной стабильности в мире, здоровая конкуренция взглядов на внешнюю политику? Взгляните на дело в исторической перспективе, и опасности межпартийного консенсуса станут еще яснее. Скажем, после Второй мировой войны все были согласны, что США должны не просто сдерживать коммунизм, но и пресекать все его злостные инициативы. На этом основывалась вся послевоенная политика США. Безусловно, она принесла позитивные плоды, среди которых следует назвать создание НАТО и план Маршалла. Но тот же консенсус, изгонявший любые альтернативы, принудил США вести антикоммунистические войны, напрямую с интересами Соединенных Штатов никак не связанные, например, войну во Вьетнаме. И консенсус этот, несмотря на то, что к его созданию были причастны обе партии, был на деле отнюдь не двухпартийным. Он был результатом озлобленного политиканства консерваторов, которые поняли, что на фоне их антикоммунистического разглагольствования демократов легко выставить слабаками, не способными на бескомпромиссную борьбу против красной заразы.
Республиканец Дэниел Ларрисон в блоге The American Conservative не только отрицает существование какого бы то ни было консенсуса между партиями, но и подчеркивает, что Митт Ромни намеренно заостряет обычные разногласия между демократами и республиканцами.
Критика Китая давно стала общим местом, но Ромни пошел по этому пути дальше других. По вопросам, вызывающим дискуссии между обеими партиями, например, об Афганистане или России, Ромни в целом придерживается республиканской линии, но порой делает такие острые заявления, что с ним спорят его собственные советники.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгордума приняла закон о прямых выборах мэра, которые разрешают участие в выборах самовыдвиженцев. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая в Москве, проверяет роль в этих событиях оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой, сообщает Следственный комитет. ФСБ России сообщает о задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству в 2010 году судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, который, в частности, в свое время оглашал приговоры скинхедам. Более старый российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». Российский МИД считает, что одобрение так называемого «акта Магнитского» Комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Защита Pussy Riot.
От Бондарчука до Дормана.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова о новой Конституции и ее опасностях.
Право автора.
Илья Мильштейн об аудитории Путина и Познера.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах радио «Свобода». Лидеры стран Европейского Союза на очередном саммите в четверг, как ожидается, обсудят план дальнейшей бюджетной и банковской интеграции в рамках ЕС. Но может ли это решение остановить кризис в еврозоне, который уже оказывает влияние на мировую, в том числе и на российскую экономику? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство финансов России готовит законопроект, который позволит при необходимости в 2012 году экстренно воспользоваться средствами Государственного резервного фонда для финансирования антикризисных мер, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов, выразив мнение, что такие решения все-таки не понадобятся. В Москве не скрывает, что основной угрозой стабильности национальной экономики сейчас является долговой кризис в еврозоне, справиться с которым Евросоюз пока не в состоянии. В четверг лидеры входящих в него стран проведут очередной саммит, где в том числе будут обсуждать и план перехода к более тесному бюджетному, банковскому и политическому союзу в рамках ЕС. Можно ли ожидать каких-либо позитивных новостей от этой встречи? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Опыт последних полутора-двух лет, на протяжении которых развивался долговой кризис в еврозоне, показывает, что быстрые и решительные действия со стороны евролидеров, наверное, это не то, что, в общем, можно было бы ожидать. Внутри еврозоны есть очень большие существенные противоречия. Есть группа стран, которые не находятся в сложном финансовом положении, экономики которых не испытывают такой стресс, и, соответственно, эти страны не хотят брать на себя дополнительные обязательства по обслуживанию долгов. Стран периферийных, таких как Греция, Испания, у которых есть большие проблемы. И смогут ли эти страны пойти на ослабление своих позиций, согласиться на какие-то общие меры, а идет разговор о более сильной бюджетной консолидации, о возможном выпуске объединенных облигаций еврозоны. Пока, честно говоря, у меня есть большие сомнения, что это произойдет.
Но если лидерам стран Евросоюза все-таки удастся договориться о более тесной интеграции своих бюджетных и банковских систем, может ли это помочь преодолению кризиса в еврозоне?
Если это будет принято, то да, потому что тогда появится дополнительный контролирующий орган, который будет, в общем, смотреть на то, как эффективно используются средства. Ведь известно, что бюджет – это документ политический, во многом он связан с внутренней политикой. Но проблема заключается в следующем, что это идет разговор не только о проблемных странах, а в принципе, так сказать, о новом соглашении, которое будет предусматривать потерю части суверенитета всех стран еврозоны. Да, вопрос о контроле, скажем, над бюджетом Германии или Франции в настоящий момент не стоит, но согласятся ли немцы или французы в принципе потерять часть своего суверенитета в пользу Еврокомиссии, вот это вот открытый вопрос. Потому что достичь соглашения, которое будет ограничивать вот такого рода действия только для определенной группы стран, а для других не ограничивать, это невозможно.
А в какой степени от нынешних действий европейских властей зависят перспективы развития российской экономики?
Ну, если там будет достигнуто все-таки какое-то соглашение, которое будет воспринято с воодушевлением инвесторами, тогда, видимо, можно будет говорить, что на текущий момент гроза для России прошла. Если же этого не произойдет, а я боюсь, что именно будет так, то тогда, конечно, так сказать, Россия окажется опять под определенным давлением и в плане оттока капитала, и в плане снижения цен на сырье, и в плане снижения курса национальной валюты. Но Россия относится к группе развивающихся стран с повышенным риском, и поэтому, когда возникают проблемы в мировой экономике, инвесторы, как правило, стремятся сокращать свои позиции в этой группе стран, в первую очередь. Что сказывается на снижении привлекательности российских активов, на падение котировок рынка, на ослабление валюты.
Тем не менее, существует и более мрачный сценарий продолжения европейского кризиса, вплоть до выхода из еврозоны отдельных стран или полного ее развала. На ваш взгляд, насколько это реально?
Если пойдет ситуация по более тихому сценарию, то есть в итоге евролидеры не смогут достичь вот такого определенного соглашения о новом фискальном союзе, то тогда, видимо, этот вопрос уже открыт о пересмотре соглашений по еврозоне, с возможным исключением или выходом ряда стран из еврозоны. Это, в общем, вопрос, который пока не урегулирован, то есть нет механизма, как это будет происходить, и, скорее всего, для рынков это будет, в общем, достаточно серьезное потрясение, потому что никто не будет знать, насколько порядочный, контролируемый этот процесс может оказаться. Что это будет означать? это будет означать, в общем, бегство инвесторов из многих активов, начиная от европейских, кончая, так сказать, активно развивающих стран. Это, скорее всего, будет означать, что в Европе кризис будет продолжать развиваться, то есть будет ощущаться падение спроса, в том числе и на сырьевые товары, то есть окажутся под давлением цен на нефть. Это будет означать и серьезный переток капитала в мировом масштабе.
Вы упомянули возможное падение спроса на сырьевые товары со стороны европейских потребителей в случае продолжения кризиса. Но ведь эта тема для России особенно чувствительна.
Для России Европейский Союз является самым крупным торговым партнером. Мы поставляем туда большую часть наших энергоресурсов. Естественно, в этой ситуации усугубление кризиса в еврозоне, Россия, помимо вот опосредованного эффекта, как падение рынка, падение цен на нефть, окажется под прямым экономическим давлением, потому что станет вопрос, насколько смогут европейцы обслуживать свои, скажем, планы по импорту российских энергоносителей. То есть не исключен вариант того, что спрос на российские энергоносители со стороны европейцев может начать снижаться. То есть для России будет двойной негативный эффект. С одной стороны, общее бегство от рискованных активов в мире, и с другой стороны, просто прямой экономический эффект, связанный с торговой ориентацией России. Поэтому можно будет ожидать новой волны ослабления рубля, видимо, возрастание проблем с исполнением бюджетных обязательств.
Это был главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. В завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно задает россиянам вопросы по поводу их отношения к разным странам мира. Недавно прошла очередная волна такого исследования. Кого жители страны считают союзниками, а кого противниками России? Как нужно, по их мнению, строить отношения с Западом? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди стран, которые россияне считают друзьями или союзниками, на первом месте Белоруссия, на втором Казахстан, на третьем Германия, затем следуют Китай, Украина и Армения, далее по нисходящей. США на предпоследнем месте перед Египтом. Если же речь заходит о странах, по мнению граждан, настроенных по отношению к России враждебно, то этот список открывают Грузия, США и Латвия, а продолжают Литва, Эстония и Украина. Результаты опроса комментирует независимый аналитик Федор Шелов-Ковидяев. В прошлом первый заместитель министра иностранных дел России.
Фактически, на первый вопрос.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения вывесили огромный баннер с портретом Михаила Ходорковского.
Кирчнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом.
Военные будут отвечать на все провокации России.
Речь идет о незаконном аресте, о пытках.
В журнале Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди стран, которые россияне считают друзьями или союзниками, на первом месте Белоруссия, на втором Казахстан, на третьем Германия, затем следуют Китай, Украина и Армения, далее по нисходящей. США на предпоследнем месте перед Египтом. Если же речь заходит о странах, по мнению граждан, настроенных по отношению к России враждебно, то этот список открывают Грузия, США и Латвия, а продолжают Литва, Эстония и Украина. Результаты опроса комментирует независимый аналитик Федор Шелов-Ковидяев. В прошлом первый заместитель министра иностранных дел России.
Фактически, на первый вопрос, кого можно было бы назвать союзниками, в общем, большинство вообще никого союзниками не считает, да, потому что во главе списка стоят Беларусь, это всего 3-4%, и Германия всего 28%. Все остальные меньше 20%, и большинство даже меньше 10%. Если перейти к таблице о том, кто считается враждебно настроенным, то тут мы видим еще более выпукло результат, ну, как бы государственной пропаганды, потому что Грузия 41%, США 35%. И надо сказать, что вот, пожалуй, только Грузия и США показывают такую повышательную динамику в этом смысле, потому что все остальные значительно меньше считаются нам враждебными, чем в мае 2005 года, скажем.
А что касается отношения к США, вот судя по данным Левада-центра, оно в целом неплохое. Более половины россиян говорят об этом. Тем не менее, не секрет, что антиамериканские настроения все-таки достаточно в обществе сильны, и даже на уровне той же пропаганды, в средствах массовой информации в том числе. Вам тут не видится противоречия? Что же выходит, не действует на людей пропаганда?
Нет, ну вот смотрите, когда людям ставится вопрос в тональности, которая тот или иной отвечающий привык слышать из средств массовой информации, то он и отвечает определенным образом. Когда ему ставится вопрос в более человеческим языком, да, как вы в целом относитесь к США? Очень хорошо 3%, в основном хорошо 51%. В основном плохо, остается 27-28%. Вот, пожалуйста, да, к Европейскому Союзу тоже очень хорошо 4%, в основном хорошо 60%. Да, то есть 64%, 2/3 относятся хорошо или очень хорошо. И это все говорит о том, что надо доверять вот второй группе ответов. То есть, когда людей спрашивают просто, как вы относитесь к той или иной стране, да, вы видите совершенно другие результаты, чем если вы просите назвать врага или друга. Потому что враг и друг – это пропагандистские клише. И здесь вы получаете искаженный ответ.
А как вообще влияет государственная политика России на международной арене на отношение россиян к Западу? Что можно сказать об этом, судя по данным социологов?
Если мы смотрим на данные, которые выражены в пропагандистском смысле, то мы видим, что здесь есть некоторое негативное отношение. В целом, если мы смотрим на данные, то оказывается, что к Западу большинство граждан России относятся позитивно. И на самом деле эта ситуация не меняется в течение многих и многих лет.
А как вы думаете, зачем вообще и кому нужны антизападные настроения в российском обществе?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я, честно говоря, вообще не вижу какой-то долгосрочной политики на международной арене в отношении Запада, скажем так. К сожалению, мне представляется, что наша международная политика очень ситуативна. Есть, конечно, какая-то группа наших сограждан, которые, в принципе, к Западу относятся негативно. Где-то вот это в районе 20% на протяжении всех последних 20 лет действительно это разительно отличается от того, как, скажем, американцы относятся к России. Только 2% американцев считают, что Россия противник, враг там и так далее, и так далее. А в России это где-то вот в районе 20%, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Очевидно, это, ну, есть некоторое такое вот общественное настроение, но это же абсолютное меньшинство, потому что, повторяю, 2/3 либо хорошо, либо очень хорошо, и затрудняется ответить около там 20%. Вот, пожалуйста, реальная ситуация настроений. Что касается какой-то вот нашей политики, то периодически, когда случаются какие-то разногласия с западными странами под воздействием средств массовой информации или пропаганды, происходит какой-то всплеск вот таких антизападных настроений. Но, повторяю, все равно бывает все-таки незначительным. Есть политические силы, которые придерживаются антизападных настроений. Они колеблются от ультранационалистических до ультралевацких политических движений, партий и так далее. Мы знаем, что есть антизападно настроенные люди в администрации президента нынешней, в правительстве нынешнем, в Думе и так далее. Но опять же можно сказать, что этих людей, вот таких убежденных, их меньшинство, остальные примыкают к той или иной точке зрения ситуативно.
Говорил независимый аналитик Федор Шилов-Ковидяев. По данным Левада-центра, 76% опрошенных уверены, что России сейчас следует укреплять связи с Западом. И только 13%, что стране стоит от него дистанцироваться.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час. Я приношу извинения за технический сбой с этим материалом. В течение следующего часа мы поговорим о законопроекте Магнитского в США и реакции на него в России, о письме деятелей российской культуры в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot, о войне в Сирии и о историческом рукопожатии британской королевы и бывшего командира Ирландской республиканской армии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.